Глава 29. Письмо из-за океана. 27 октября 1964. Вашингтон. Утром Алиса получила письмо от Лизон. Она не стала вскрывать конверт. Решила прогуляться и прочесть его в тени деревьев. Так поступала когда-то с письмами от Лаки. Впервые после возвращения в Вашингтон ей захотелось обогнуть город с юга, вдоль Потомака. 20 лет назад это был ее любимый маршрут. Тогда у реки было много широких лужаек и газонов для пикников. Архитекторы совершенно сознательно сохранили гектары свободного пространства напротив Капитолия и Белого дома. Возводя Вашингтон, француз Пьер Ланфан дополнил стандартный блоковый план американских городов широкими диагональными улицами, откуда открывались разнообразные виды. На Белый дом, на Маунт-Вернон-сквер, на архитектурный ансамбль круга Томаса с Капитолием и разбегающиеся от него авеню. Во времена первого архитектора город напоминал букву «Л». Белый дом, памятник Джорджу Вашингтону, Капитолий. История Соединенных Штатов была тогда такой же короткой, как главный проспект столицы. Годы шли, понадобилось продлить авеню Молл. Век спустя пришлось засыпать приличную часть Потомака, чтобы выстроить напротив Белого дома мемориал Джефферсона, а напротив Капитолия — мемориал Линкольна. Недавно исторический проспект перебрался через реку, и на правом берегу зажегся вечный огонь Джона Кеннеди, встроившись в перспективу памятников славным предкам. Скоро наверняка понадобится место для солдат, погибших во Вьетнаме, для пионеров космоса, героев следующей мировой войны. Преемники Пьера Ланфана вынуждены были экономить землю с учетом долгосрочной архитектурной панорамы. Они держали в резерве эти столь завидные пустые пространства рядом с центром города, чтобы не пришлось ставить памятники будущим героям американского народа в пригороде за неимением места. Исторический американский проспект двигался вперед потихоньку, сообразно логике и хронологии, всегда на запад, и, возможно, когда-нибудь дойдет до Тихого океана. Во всяком случае, так Алиса представляла себе Вашингтон. В 1940-м, в предвидении всех этих будущих памятников, берега реки оставались деревенским уголком в сердце города. Октябрьским вторником 1964 года Алиса вышла к Потомаку и почувствовала разочарование. Судя по всему, историческим фигурам Америки будущего грозит далекое изгнание. Монумент героям Вьетнама установят в Чайна-тауне или другом подобном месте. Нераспаханной земли не осталось. Подрядчики победили. Свободные когда-то пространства вдоль реки со всех сторон пересекали подъездные дороги, чудовищные восьмиполосные транспортные развязки. Десятки напластованных друг на друга транспортных артерий напоминали Алисе гигантское блюдо лапши, кишащее маленькими зверюшками. Автомобили чиновников спешили вырваться из города, покинуть тысячи офисов в центре и оказаться на северо-западе, в Джорджтауне, Беттезде, Чеви-Чейзе. Их манили к себе тенистые долины и дома, не всегда большие и оригинальные, но частные, окруженные садами, часто неогороженные. Зачем добрым соседям заборы? В подобных владениях человек может, наконец, обрести вечернее отдохновение, улыбнуться ребенку, который выехал на дорогу на велосипеде встречать родителей. Итак, подъездные пути, чей вид расстраивал Алису, сотворили вторую реку из автомобилей со своим мелководьем, многочисленными паводками и опасными для окружающего мира выбросами. Алиса собралась с духом и пошла вниз по течению, держась на безопасном расстоянии от берегов. С трудом ей удалось пересечь автомобильный поток, чтобы попасть на узкую тропинку, которую благоразумно сохранили архитекторы. На некоторых участках ее заасфальтировали для пешеходов, велосипедистов и мамаш с колясками. Двухколесные, четырехколесные и вовсе бесколесные старались уживаться в этом узком коридоре, встречаясь и расходясь с максимальной деликатностью. К глубокому своему разочарованию Алиса увидела, как изменились подступы к небольшой Вашингтонской бухте, где когда-то можно было встретить настоящих рыбаков, продававших свежий улов. Зато появились рыбные рестораны с террасами, утыканными разноцветными зонтами. Алиса взяла чуть западнее, к слиянию Потомака и реки Рок-Крик. Здесь, в старых квартирах с видом на воду, она жила с 1940 по 1944, когда учила французский в Джорджтаунском университете. Алиса очень их любила, эти небольшие, почти деревенские здания. Это было единственное, возможно, последнее место в Вашингтоне, где сосуществовали люди всех рас, вероисповеданий и возрастов, американцы и иностранные подданные. Транзитная территория давала приют новым обитателям столицы, еще не угнездившимся в городе, не выбравшим свой лагерь. Джорджтаун, Чайнатаун, северные или черные университеты вокруг Говардского университета. На картах, выпущенных в 1964 году, Алиса этих старых домов не обнаружила. И теперь, оказавшись на месте, издалека увидела церковь из стекла с выразительным названием «Уотергейт» — «Водные врата». Все выглядело новым и очень чистым. Журчал фонтан, вокруг росли цветы. Круглая форма здания позволяла жителям этих мест выбирать вид из окон на свой вкус. Величественный на Потомак, лиричный на Рок-Крик. Алиса выбрала скамейку на широкой внутренней эспланаде и села отдохнуть. Вид ее не порадовал. Слишком много гравия. Обстановка изменилась, но она узнала место. Здесь, но на другой, старого образца скамейке, она каждый вечер читала под фонарем письма Лаки или писала ответ. Света тут всегда было достаточно, и она, наконец, распечатала конверт с посланием от Лизон. «Шато Ле Дьяволь, 18 октября 1964-го. Дорогая Алиса, я прекрасно вас помню. Я очень давно, первый и единственный раз в жизни увидела вас на короткое мгновение, но оно навеки запечатлелось в альбоме моих личных воспоминаний. Вы тоже меня не забыли, правда? Когда тебе 20, подобные моменты остаются с тобой навсегда. Я была очень веселой, а вы, напротив, печальней. Меня потряс ваш взгляд, вернее, его отсутствие, как у человека, желающего стать невидимым. Один и тот же отлив, тот же десантный бот принесли мне любовь, а вас сделали вдовой. Это различие произвело на меня чудовищное впечатление, ужасно меня поразило. Показалось, что мир не нуждается в избытке счастья и горя, но в равновесии между ними. То есть моя радость могла родиться только после смерти чужого чувства. В голову пришла дикая мысль, похожая на договор со свирепым демоном. Тем летним днем 1944 года я, норманка, увидела вас и подумала, что не должна чувствовать себя такой неприлично счастливой. Я догадалась, что вы американка, влюбленная, уже вдова, потерявшая все на свете. Каждому норманцу следовало испытывать некоторый стыд. Во всяком случае, я на это надеялась, глядя на погибших американских солдат. Ведь они были так молоды. Каждый обязан был спрашивать себя, а стою ли я того, чтобы чужеземцы приплыли умереть за нашу свободу? Достойны ли мы подобного самопожертвования? Я была хуже всех. Лаки погиб в Нормандии, на краю света, чтобы освободить трусливых незнакомцев, которые, как идиоты, ждали чудесного избавления ценой чужих жизней. По иронии судьбы, я, такая же трусливая норманка, как и все остальные норманцы, не надела траур по освободителям, а влюбилась и переживала счастливые часы моей жизни. Извините за многословие, но мне и правда часто бывает стыдно за то, что мои соотечественники такие неблагодарные люди. Хотя я и тут не объективна. Высадка союзников принесла мне гораздо больше радости, чем всем остальным. Знаете, Алиса, сегодня я понимаю то ваше давнишнее желание стать невидимкой. Алан уехал. Я хотела бы оказаться в Америке и понять, почему от него так давно нет вестей. Я бы сумела, как вы, 20 лет назад в Нормандии, но у меня, увы, нет денег на путешествие. Поэтому я удовольствовалась десятками объявлений в газетах и несколькими безрезультатными телефонными звонками. Я долго думала, что у Алана осталась женщина на родине, другая жизнь. Он ведь регулярно получал письма, и у него был от меня секрет. Лучше уж так, чем самое плохое. Иллюзии утешали меня. Алан счастлив, он воссоединился с любимой. До сегодняшнего разговора с вашим сыщиком, этим Ником Хорнетом. Теперь я многое понимаю в молчании Алана. Он ведь никогда не хотел рассказывать ни о Лаке, ни о вас. Быть свидетелем Лаки Алан считал честью. Возможно, он вернулся домой, чтобы исполнить долг перед другом. Теперь мне кажется странным, что он не поступил так давным-давно. Меня мучит другая догадка, еще ужаснее первой, о двойной жизни Алана. Если он уехал в Америку из-за истории с договором, значит, хотел встретиться с вами, чтобы предупредить. Мистер Хорнет сказал, что из Австралии вы вернулись уже давно, так что я не ошибаюсь. Вы не встретились. Он до сих пор не нашел вас. Почему? Господи, как же я боюсь, что ему помешали. Он скрыл от меня не только историю с договором, но и нечто гораздо более страшное. Он сделал открытие, которое напугало его 20 лет спустя и заставило срочно улететь в Штаты. Алан написал из Америки 3 открытки. В первые 2 месяца в них не было ничего особенного, разве что он слишком настойчиво пытался меня успокоить. Прилагаю их к письму в надежде, что они выведут вас на след. Алиса, вы спасательный круг в океане моих сомнений и неопределенности. Сама я никогда не смогла бы начать расследование в вашей стране, нанять частного детектива. Очень вас прошу, держите меня в курсе, сообщайте новости, любые, пусть даже самые печальные. Наши судьбы странным образом пересеклись. Мы поразительно близки, Алиса, и я чувствую то же, что вы. Ник Хорнет, этот детектив, просто боготворит вас, рассказал, что вы 20 лет носите в душе траур. Надеюсь, когда это дело окончательно разрешится, вы сумеете забыть и жить дальше. Ведь вам всего 40. Я же буду молиться, чтобы не пришлось одеться в черное в тот самый момент, когда ваш траур закончится. Я знаю, что тоже буду вдовствовать долго, очень долго. А учитывая мой возраст, это обречет меня на душевную муку до конца дней. Надеюсь, мы снова увидимся. И верю, что это не будет встреча двух несчастных вдов, которые способны говорить только о потерянной любви. Лизон Мюнье. В конверте лежали фотографии Алана и 3 открытки, что он прислал. На первой был изображен ярко-красный комбайн на деревянном цоколе. На обороте Алиса прочла: «Джонатан Фит, 1863, первая автоматическая сноповязалка. Музей сельскохозяйственной техники, Эшленд, Кентукки». Вторая открытка была с изображением памятника на гранитном постаменте. Надпись гласила: «Генерал от кавалерии Говард Д. Линфорд, 1798-1859. Эффингем Бэтл, 1837. Эффингем». На третьей открытке бурная река несла несколько каноэ, их корпуса и оранжевые спасательные жилеты контрастировали с зеленью берегов. Внизу надпись: «Де Мойн, Валентайн, Айова». Послания Алана показались Алисе нейтральными, успокаивающими. Он заверял, что у него все в порядке, обещал скоро вернуться. Просил Лизон о понимании и терпении, передавал привет друзьям, оставшимся в Нормандии, и заканчивал нежными, но очень целомудренными словами: «Эшленд, Эффингем, Валентайн». Так мальчик с пальчик бросал камешки. Выйти на его след спустя полгода не составит труда.